На крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Добрый день, это программа «На крючке» и ее ведущие Олег Крючков и Анастасия Меденцева. Привет, Олег.
Привет, Настя. Нашего сегодняшнего гостя мы сначала, для начала, спросим о кинематографе. Спрашивай, представляй.
Давай сразу начнем тогда и с вопросом. Сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы от Крыма Андрей Козенко. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
«Матильду» смотреть будете?
Не буду.
Почему?
Так сразу однозначно.
Вопрос принципиальный, я понимаю, почему вы спрашиваете. Ну, наверное, это уже из-за солидарности с моим коллегой. Вы ее все прекрасно знаете, Наталья Владимировна Поклонская. Вот. Ее, знаете, принципиальная позиция в этом вопросе у меня лично вызывает уважение. Если уж взялась за вопрос, то надо его довести до конца. Поэтому смотреть не хочу, не буду. Есть у меня такая позиция, личная, сформированная. Даже несмотря на сюжетную линию, а зная, какие актеры там играют, в частности, один. Самый главный, в каких ролях он до этого снимался, ну, просто не хочется.
А я вот, между прочим, посмотрела его интервью, и он так к России с уважением относится. Я вот читаю посты Натальи Поклонской и его интервью. У меня прям диссонанс какой-то всегда возникает.
Вы знаете, должны быть все-таки какие-то духовные убеждения. Не все, что, знаете, говорится, может соответствовать действительности. Поэтому можно хорошо, красиво говорить.
Причем с двух сторон.
Да, но при этом делать такие вещи, которые, ну, не всегда укладываются там нормального человека, верующего человека в голову. Поэтому вот здесь я все-таки солидарен с Натальей Владимировной и поддержал ее в ее начинании. Как бы там ни было, она в этом смысле делает дело, в которое искренне верит.
Я считаю, последние события на Урале, когда машина врезалась в кинотеатр, как бы опять подняли это обсуждение, не совсем однозначная получается позиция. Все-таки должен быть какой-то край, все-таки все стороны не должны переходить в какой-то радикализм.
Ну, абсолютно с вами согласен, это неприемлемо. Ну, для чего делать такие вещи, я тоже, например, не понимаю. Есть позиция, она должна обсуждаться, она лежит в плоскости общественного обсуждения, поддержки или порицания, но при этом, конечно же, без насилия здесь должна обходиться.
А есть ли исторический деятель, ради которого вы бы бросили часть депутатской работы и занялись бы кинематографом?
Вы знаете, кинематографом, честно говоря, далек я от кинематографа, эстрады, вот, прочей культурной жизни. Да, история близка. Знаете, на самом деле у нас очень много исторических деятелей, которые вызывают там абсолютное уважение. Это и Суворов, это и Екатерина II Великая. В основном это вот все, что у меня, да, вызывает уважение, это связано с историей нашей республики, республики Крым, вот, поэтому, ну, здесь какого-то, наверное, одного видного деятеля я назвать не могу, наверное, вот, но в целом, безусловно, конечно же, такие люди есть.
Тогда скажем вам спасибо, что в прошлом году на телеканале, в одном из федеральных телеканалов спокойно прошел сериал про Екатерину, хотя
вот
там тоже было очень много любовных приключений.
Фаворитов.
А то,
может быть, знаете,
что не нашлось в Государственной Думе депутата.
Ну, у нас тогда просто еще депутатов от Крыма не было, да, наверное.
Нет, уже были.
Уже были, да. Ну, вы знаете, ну, может быть, там у кого-то фантазия разыгралась там в этом фильме. Ну, каждый имеет право на какие-то вольности, да, наверное. Но опять же, это должно граничить со здравым смыслом. Поэтому, ну, прошло и прошло. Например, я об этом фильме даже не слышал, о котором вы говорите. Ну,
вот так а получается. Вот зря, хороший фильм. Кстати, Поклонскую вот буквально летом, да, обвиняли, что она ни разу за год не собрала комиссию для обсуждения деклараций депутатов. Вы как часто участвуете в каких-то все-таки комиссиях, там, комитетах, как
исполняете
часто
свою прямую депутатскую работу, а не занимаетесь кинематографом.
Я, знаете, вот мы вот как-то начали очень много обсуждать, вот мою коллегу Наталью Владимировну, я просто сразу хочу, давайте вот мы
Мы закончили, теперь перешли к вам.
Я думаю, что о своей деятельности она расскажет вам более
просто
подробно.
Это у всех на слуху, и сегодня опять были новые информационные поводы по этому делу, теперь мы перешли к вам. через Наталью Владимировну.
Буквально в ежедневном режиме занимаюсь выполнением своих депутатских обязанностей, в частности, работа в комитетах, работа во фракциях, работа с обращениями. Здесь, знаете, это постоянный режим. Каждый вторник заседание фракционной группы, каждую среду пленарное заседание, четверг заседание комитетов, я вхожу в комитет по финансовому рынку. В пятницу опять пленарка, суббота, воскресенье, понедельник я нахожусь в Крыму и работаю здесь, воскресенье, правда, выходной, и со вторника опять по новой. Последняя неделя месяца, региональная неделя, прогуливать не собираюсь. Если я где-то на выезде, я всегда пишу заявление, прошу отпуск за свой счет. Таким образом, легально нахожусь в отъезде, даже во время проведения пленарного заседания, когда мне это необходимо, да.
Настя, у них сейчас не забалуешь, у них очень строгий спикер, они теперь все сидят от звонка до звонка и принимают законы. Это, наверное, впервые Государственная Дума в таком большом составе заседает.
Наверное, заседание к заседанию, порядка 40 депутатов все-таки отсутствуют, но отсутствующие без уважительной причины штрафуются. Вот раскрою вам секрет, может быть, вы не знаете, а может быть, знаете.
На какие суммы?
Но пропущено без уважительной причины одно заседание Госдумы 60 тысяч рублей.
Это без уважительной причины.
Из содержания депутата, да, из его заработной платы. Значит, уважительная причина – это командировка, это болезнь. Все. Если депутат пропустил, минус заработной платы – соответствующая сумма. Вот. Поэтому многие стали ходить. Но те, кто шел просто за статусом, кто все-таки депутаты с определенным уровнем достатка, кто из бизнеса, некоторые уже и мандаты сдали для того, чтобы иметь свободное время заниматься своими делами. Есть и такие примеры. Ну, понятно, что к Крыму
они
не относятся.
Это единичные примеры?
Ну, это где-то порядка 5 депутатов таких есть.
Когда успеваете писать законы? Мы знаем, что вы вносили несколько законопроектов.
Ну, здесь дело не одного человека, это группа специалистов, это конечно, и помощников, единомышленников, здесь и наши коллеги, которые находятся в Государственном совете, помогают. То есть это такой, знаете, общий труд, плодотворный, я считаю, на сегодняшний день. Конечно, не все принимается так по щелчку пальцев, потому что есть и свои бюрократические процедуры. Например, у нас в фракции «Единая Россия» создан экспертный совет, своего рода, знаете, такой фильтр для законопроекта. Сначала рассмотрение внутри фракции, а потом уже внесение непосредственно в Госдуму, заключение и так далее, и так далее. Ну, очень много получается.
Сколько у вас помощников?
Значит, вообще у депутатов предусмотрено 7 штатных помощников. У меня помощников больше.
Вот, в основном. Не штатные.
Да, ну как, общественники, в том числе общественных, может быть до 50 человек. Штатные помощники 2 работают в Госдуме, 5 на территории Республики Крым. Ну понятно, что территория округа, она большая, просто напомню, 500 тысяч избирателей. Это достаточно серьезно, чтобы охватить всю территорию, ну конечно, самому не хватит, даже если у тебя там ракета. Это будет, вот, или там частный самолет. Поэтому, да, работают мои помощники на округах, и постоянно звонки принимают на телефон моей приемной. Я всегда говорил, что если нет у кого-то моего личного приема, есть телефон приемной 978-400-468. Есть всегда в социальных сетях. Сейчас вот Олег, вы мне писали, я непосредственно ответил. Всегда читаю лично, веду в Фейсбуке, вот, а отвечаю всегда и в Одноклассниках, ВКонтакте. Ну, я считаю, что такая связь прямая, она должна быть. Поэтому, да, стараемся наши крымские проблемы решить с помощью законодательных инициатив.
Так что, слушатели, если вы собираетесь обратиться лично к депутату Государственной Думы Андрею Козенко, то просто напишите ему в Фейсбуке.
А пока вот хочется задать такой вопрос. Все-таки прошел год, вот много обращений поступало, сразу хочу спросить о каком-то количестве, да, числе, о какой цифре идет речь. И чем конкретно гордитесь? Вот что-то находится в работе, а вот где кому помогли конкретно?
Ну, вы знаете, обращений, если подходить формально, порядка 1500 обращений ко мне, как депутату, да, за год, которые были взяты на контроль, по ним были написаны депутатские обращения, поступили ответы и так далее. Но очень много вопросов, которые поступают в телефонном режиме, я просто, знаете, искренне не люблю бюрократию. И если вопрос можно решить по телефонному звонку, то
об этом не стоит мы заниматься бумаготворчеством.
После рекламы.
На крючке. Новости наизнанку. На крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Мы снова в студии. С вами Олег Крючков, Анастасия Мединцева. И у нас в гостях, я напомню, депутат Государственной Думы Российской Федерации от Крыма Андрей Козенко. Андрей Дмитриевич, давайте вернемся к тому, где мы закончили, так сказать. Чем гордитесь, что сделано за год, кому помогли?
Давайте конкретные дела. Прям будем загибать пальцы.
Ну, давайте из таких, наверное, серьезных вещей, потому что вопросов действительно очень много нам удалось решить, частных вопросов. Ну, например, вопрос проезда наших льготных категорий граждан к месту лечения обратно. Очень много ко мне поступало обращений. Дело в том, что Фонд социального страхования мог оплачивать проезд людям, которые нуждаются в высококвалифицированной, высокотехнологичной медицинской помощи только железнодорожным транспортом у нас в Крыму. Хотя потребность очень большая, от 300 до 500 человек ежегодно.
Я так понимаю, пока нет моста железнодорожным транспортом, конечно, мы можем только до Керчи.
Поэтому это абсурд, многие ехали автобусом до Краснодара, там пересаживались на поезд, но людям, которым нужна операция, это было очень проблематично, поэтому мною был понят этот вопрос, решили мы его с нашим Аэрофлотом, за что я благодарен коллегам, и Фонд социального страхования провел конкурс, и на эти цели было выделено порядка 8 миллионов рублей. Вот считаю, что это очень такое, знаете, хорошее достижение, потому как пришлось затратить очень много времени, много звонков, это не решить было ни обращением, там, ни каким-то одним эпизодичным общением с руководством. Это системная работа, которая там велась в течение нескольких месяцев между Фондом социального страхования, Аэрофлотом, другими перевозчиками. Все, мы этот вопрос решили, он закрыт, как бы, и можно уже уверенно в глаза людям смотреть.
Теперь можно лететь на лечение.
Конечно, авиационным транспортом, все, этот вопрос мы решили. Поэтому вот такой вопрос, он достаточно серьезный, я считаю…
Есть чем гордиться.
Ну, во всяком случае, он в активе, и очень хорошо, что в свое время общественники подняли этот вопрос. В частности, его я взял из того же самого Фейсбука. Ко мне обратились, как к депутату Госдумы, и все, мы начали раскручивать. Потому что до этого все было в частном порядке, кто-то собирал средства там на эти перелеты там, для детей, ну, это все
понятно, кто-то работает помогал. Фейсбука, ты мне говоришь, хватит сидеть в Фейсбуке.
Знаете, я работает. Говорю, это Дмитрий Анатольевич Полонский говорит, что одноклассники работают лучше. Нет,
на самом деле социальные сети – это хорошо, потому что все буквально вот в онлайн-режиме смотришь, что где происходит, в общем, занимается, это правильно. Из законов. Ну, несколько законов главных мы приняли для Крыма, один из основных, я считаю, что это все-таки списание украинских кредитов, то, по которым обращались очень много в период избирательной кампании и после этого. Именно поэтому я пошел
долго работать. Долго качели были.
Да, именно в одну, поэтому в я пошел сторону, работать
в комитет. Отдавать, то не отдавать.
По финансовым рынкам. Вот. Именно этот комитет рассматривал этот законопроект. У нас год ушел на то, чтобы убедить все ветви власти и правительства, и администрацию президента, и Государственную Думу, что нужно принять закон именно в том виде, в котором он принят на сегодняшний день.
Я вот тут немножко перебью, вы говорите, специально пошли именно в этот комитет. А вам как, предлагали выбрать каких-то несколько вариантов?
Ну, конечно, депутат мог сам выбрать, в каком комитете работать.
Самый престижный бюджетный, правильно?
Да, именно там наибольшее количество депутатов находится в этом комитете. Денег. Порядка 36, если мне не изменяет память.
Но там легче всего для региона какие-то деньги.
Вы знаете, если депутат не сидит на месте, или, можно так сказать, на одном месте ровно,
Вот,
то можно, не находясь в том или ином комитете, решать вопросы. Никто никому не запрещает посещать комитеты, там, участвовать, выступать. Это даже приветствуется. Ну и, к слову, если ты хочешь что-то решить в Государственной Думе, нужно, безусловно, иметь хорошие контакты с правительством, потому что в любом случае законы не принимаются без понимания, как они будут выполняться. Поэтому мнение правительства, оно всегда учитывается. Учитывается мнение Главного правоуправления администрации президента. Это процесс. Если депутат хочет решить какой-то, ну, вопрос, принять законопроект, он должен пройти все эти ступени, уже просто подать технически, ну, так просто и будет ответ, извините, там, ну, нецелесообразно, все. Вот, поэтому нужно двигать, нужно, как, знаете, если хочешь какой-то вопрос пролоббировать, ноги ему приделать. Поэтому вот, в общем-то, год у нас ушел, то, чтобы с украинскими кредитами.
Так, к этому вопросу многие приделали, что еще?
Да, ну, вот многие нас, большая дискуссия у нас была по закону о курортном сборе. Вот, многие посчитали, что здесь очень большие нагрузки будут на отдыхающих, что это нецелесообразно. Но я говорю, мы закон приняли как возможность, а дальше уже на основании этого закона муниципалитеты устанавливают сумму сбора, определяют количество льготных категорий, определяют, куда эти деньги будут расходоваться. Но самое главное, это вот принципиально важно было, что деньги, которые собирают в виде курортного сбора, должны оставаться в муниципалитете и идти на развитие курортной инфраструктуры. Все, вот мы в законе это прописали, есть 4 региона, где у нас это проходит как эксперимент, в том числе и Республика Крым, поэтому будет принят наш крымский закон с мая месяца, будет этот эксперимент проводиться. У нас в республике считают, что для нас это определенное достижение.
То есть, давайте уточним, не с 1 января, а с 1 мая.
С мая, да, с мая месяца. Ну и третий, я считаю, важный закон, который мы приняли, он принципиально важен был для нашей республики, это бессрочная приватизация жилья. Это тоже очень серьезный вопрос, потому что в 2017 году приватизация заканчивалась, ну, крымчане очень многие, ну, не успели приватизировать жилье, порядка 40% неприватизированного жилья. Поэтому все, бессрочная приватизация, и это тоже вот в активе нашей вот крымской команды депутатов. Поэтому,
ну,
вот такие вопросы, они
системные. Получил уже не только Крым, а
вся Российская Федерация.
Вся страна,
вся Российская,
да?
Федерация, но на основе закона, который мы предлагали продлить эту приватизацию до 2021 года и предполагали, что эту работу можно завершить, да, вот как альтернативу. Вообще, на самом деле, законов, вот, подчеркивающих особенности Крыма, наверное, порядка 20 сегодня на рассмотрении в Госдуме или уже принятых вот в общем количестве. Это беспрецедентно, если сравнивать с другими субъектами, на самом деле, Российской Федерации.
Ну, вернемся к курортному сбору. У нас здесь в студии были некоторые муниципальные, ну, мы по-старому назовем мэры, да, которые поддерживали курортные сборы, обосновывали это тем, что без этого курортную инфраструктуру просто поднять невозможно. Эти деньги останутся в городах, и за это можно будет там чинить
привести
набережные,
порядок,
да, покупать те же урны, наводить порядок, высаживать цветы. Но Севастополь отказывается. Один полуостров. Такие разные решения. Почему так происходит?
Ну, знаете, Севастополь, да, действительно,
вы аргументы
отказался,
знаете?
Но депутат от Севастополя Дмитрий Анатольевич Белик на заседании предложил Севастополь включить. Поэтому, ну, все-таки это решение региона. Готовы, не готовы, может, действительно, они, не разобравшись по сути закона, увидели в этом какие-то, ну, негативные последствия для региона. Мне сложно говорить за них, потому что решение
депутат предложил, а власти города
принималось.
Против.
Депутат предложил уже после того, как было высказано мнение субъекта. Вот. Поэтому, ну, никто не исключает дальнейшее расширение. Многие другие субъекты Российской Федерации просили включить в этот эксперимент. Ну, то на эксперимент нужно попробовать, а дальше посмотрим.
Ну, там, как, ну, Пятигорск, Сочи,
да,
Краснодарский.
Да. Вы считаете, какой должна быть сумма? Потому что мы слышали уже разные мнения, от 20 рублей до 300.
Но закон предусматривает первый год эксперимента до 50, а в последующие годы 100 рублей, верхняя планка. Но я считаю, что вообще в первый
это
год...
Это за день, а мы же хотим
ежедневно. В сутки, да.
В сутки.
Я вообще считаю, что в первый год эксперимента у нас сумма должна составлять 1 рубль на самом деле. Потому что нужно обкатать эту систему, нужно еще на основании крымского закона понять, как он собираться будет. Потому что если мы организованных туристов, понятно, сможем взимать этот сбор с организованных туристов, а как с остальных, да, которые не организованы, с палатками и так далее, но которые тоже пользуются курортной инфраструктурой. Вот возьмите, например, Тихую Бухту.
Дружинники,
сколько там
бабушек
палаток,
будут обходить.
А содержать территорию некому на сегодняшний день, поэтому там горы мусора и, извините меня, ну, и туалетов.
Значит, курортные дружинники, да. По бабушкам, которые сдают на южном
берегу. Черняк же
Украины.
Уже хотел в курортных городах полицейских на велосипедах ввести, вот они и будут.
Черняк, велосипеды.
Кстати,
это отдельная история,
отдельная
о ней мы
история,
поговорим,
да,
в другой раз.
Где-то может быть и целесообразно. Поэтому я считаю, в период эксперимента 1 рубль, а дальше посмотреть, где будет собираемость. Где можно привлечь дополнительные группы туристов. Ну, знаете, когда турист едет и видит системные изменения каждый год в том или ином прибрежном поселке, ну, конечно же, он туда будет ездить, почему бы не уплатить тогда курортный сбор? 5-10 рублей, но это должны решать наши местные органы власти.
Ну, как по мне, рубль – это только хлопот властям добавит, а денег особо не соберет.
Эксперимент. Еще раз вам повторю.
За сколько лет, когда просчитывались, были же обоснования к этому закону, позволит поднять курортную инфраструктуру, курортный сбор? Потому что, когда депутаты голосуют, им дают какие-то там памятки, почему это принимается?
Знаете, да, значит, профильный комитет здесь по бюджету был, были расчеты, но, знаете, очень сложно проводить расчеты, исходя из там, максимальных сумм, там, потому что мы не понимаем на сегодняшний день, да, региональную привязку. Вот, принимая закон рамочный в Госдуме, мы понимали, что эти решения должны будут быть приняты в соответствующем регионе. Поэтому мы ждем крымский закон, который даст возможности субъектам, и от этого можно будет отталкиваться.
Смотря кто в каком городе сколько введет. Кто-то рубль, а кто-то все-таки 50.
А крымские коллеги когда обещали принять этот закон?
До конца года этот закон должен быть принят. До конца этого года.
Уходим на рекламу, вернемся через минуту.
На крючке. Новости наизнанку. На крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Мы снова в студии. С вами Олег Крючков, Анастасия Мединцева. И у нас в гостях, представлю еще раз, депутат Государственной Думы России от Крыма Андрей Козенко.
Об искусстве поговорили, поговорили о депутатской работе. Вернемся в Крым. Все-таки это территория, люди которой вас выбрали в Государственную Думу. В Крыму продолжаются кадровые чистки. Это уже на моей памяти третья волна. Опять главы регионов уходят пачками. Слетел мэр Симферополя.
Феодосия, трех районов.
В шестой раз, по-моему, уже Феодосия, да, или в пятый?
Я уже не помню. По-моему, в шестой.
Почему так происходит? Многие представители были в партии «Единая Россия», которую вы представляете. Откуда в партии берутся такие люди, которых приходится увольнять? За коррупцию, за что-то еще? И, извините, что к вам апеллируем, но ваша партия у власти.
Давайте сразу разделять, кто уходит за коррупцию, кто может быть за определенные недоработки в соответствии с должностными обязанностями.
Ну, неполное служебное соответствие. Ну,
опять же, да, есть люди, которые работают, но хотелось бы более напористо, да?
Кто-то заболел.
А есть люди, которые работают, но работают на себя. Вот эти люди, которые работают на себя, по ним заведены уголовные дела, некоторые даже уже приговорены к соответствующим срокам, вот как у нас бывший глава администрации Керчи, да, та же самая ситуация, да, по бывшему главе администрации Щепеткову, вы знаете, вот. Ну, что касается Станислава Николаевича, ну, я считаю, что, в общем-то, у него подход был более системный, чем у предыдущих наших коллег, но, наверное, время требует более таких, знаете, серьезных подходов, где-то нужно просто, ну, быть более жестким. Более жестким, более требовательным, хотя я с абсолютным уважением, например, отношусь там, к Крысину Станиславу Николаевичу, да, как к руководителю, то же самое Светлане Николаевне Гевчук, которая тоже оставила свой
пост. Почему они не смогли найти, значит, общий язык, законодательная и исполнительная власть?
Что касается, ну, вы знаете, что касается там Симферополя, что касается Ялты, там других регионов, вот есть глава республики, который отвечает за все, что происходит, это его полное право осуществлять кадровые перестановки, требовать от подотчетных, подконтрольных руководителей, в том числе местных органов власти, министров, выполнения тех или иных поручений или задания, соответственно, освобождения должности, если такового нет. Ну, понятно, что есть конкуренция определенная в местных органах власти. Вот то двоевластие, которое было заложено в 2014 году, оно, к сожалению, дало и негативные последствия, когда есть глава муниципального образования, председатель совета, и когда есть глава администрации города, который замыкает на себе все исполнительные функции, который избирается советом, но на основании решения конкурсной комиссии. И понятно, что...
Получается, что они перетягивают одеяло.
Знаете, просто здесь... Между собой они должны разобраться. Вот, прежде всего, на главе муниципального образования это политические функции, это функции представительские, а все исполнение, да, все исполнительные функции – это администрация. Четко должно быть распределение обязанностей.
Ответственность на одном, а деньги у другого.
Ответственность политическая, а у главы администрации все-таки ответственность, она солидарная, потому что глава администрации отвечает за всю хозяйственную деятельность в том или ином регионе. Вот лежит.
Но деньги выделяют депутаты.
Значит, ну, знаете, формируют бюджет на основании соответствующих предложений и утверждают этот бюджет, но задача администрации исполнить этот бюджет. А если,
ну, без денег работать не может.
Послушайте, а когда есть деньги, но при этом эти деньги не могут быть потрачены на те нужды, на которые должны быть потрачены, и потрачены с умом.
Другая сторона.
Да, это другая сторона. Ну, вот помните, в Феодосии, когда там был глава, это самое, Щепетков, конкурс выигрывает какая-то коммунальная служба, неизвестно откуда, не местная, горы мусора в городе, ну разве ж это дело, конечно же это неправильно, поэтому нужно искать подходы, когда говорили, что нужно коммунальное предприятие создавать, все, и в городе был бы полный порядок. Но это так, просто короткий пример, поэтому здесь нужно советоваться, а на депутатах задача такая, постоянно общаться с людьми, постоянно выявлять проблематику и администрации предлагать решение тех вопросов, которые, в общем-то, им предъявляют непосредственно избиратели. Поэтому здесь это, ну, общая работа, но просто должно быть четкое понимание функций.
А вы за такие резкие и большие чистки или все-таки против?
Ну, вы знаете, я на самом деле за кардинальные меры. Если кто-то там не справляется или не хочет, может быть, работать,
если
то
кто
нужно,
такая,
нужно,
где у нас порой?
Да, ну, то нужно принимать решение. Хорошо это или плохо, ну, знаете, есть вот сложившийся факт. Поэтому можно чего-то ждать. Вот всегда там говорили, вот что там в Симферополе, много вопросов, да, вот здесь что-то не делается, здесь не делается. Но опять же, еще раз повторюсь, нужно исходить из конкретных вопросов. Вот есть такие вопросы, не решены эти вопросы, и тогда принимаются кадровые решения. Вот. Но опять же повторюсь, есть старший в Крыму, глава республики, вот это вот сфера его ответственности. Я как бы высказываю свое мнение, но я считаю, что, знаете, ну, все-таки на основании тех людей, которые выполняют решения, и строится, в общем-то, политика в регионе. Поэтому у нас руководство должно быть местное, работоспособное, самое главное, такое активное, моторное и ответственное.
В Керчи 6 человек чиновников сменилось, а не в Феодосии. Самый дальний от главы, от Симферополя город, видимо...
Ближе всего к материку.
Ну да.
Андрей Дмитриевич, не кажется ли вам, что в 2014 году в партию, в Крыму именно, здесь попало много, ну скажем так, не совсем адекватных людей, которые примазались, и сейчас нам приходится через 3 года это расхлебывать?
Ну, знаете, мне-то есть чем сравнить. До референдума я был в партии «Русское единство», и «Единая Россия» формировалась фактически на основе двух политических структур. То, что осталось от бывшей партии регионов, именно тех людей, которые…
Как вы аккуратно сказали, то, что осталось…
Да, ну, все-таки тех людей, которые поддержали референдум. Вы помните, сколько было у нас приезжих, не крымчан, здесь руководивших Крымом, которых просто вот единомоментно как-то… корову языком связала.
Поэтому, некоторые остались, но мало.
Поэтому считаю, что, наверное, не примазались, а считаю, что наоборот, вот «Единая Россия» имела возможность очиститься. Потенциально возможно было в свои ряды включить более нежелательное количество людей, которые и референдум не приветствовали, которые до этого и занимались различными схемами коррупционными. Поэтому, знаете, ну, всегда есть определенные риски, вот, что касается истории тех или иных людей. Но мне кажется, что вот тот путь, который мы выбрали, он был вполне нормальный. Я просто, ну, хочу напомнить, помните, 50% обновления Государственного Совета. Это о чем-то же говорит на самом деле. То есть тех чиновников, которые, ну, были, тех депутатов просто не допустили, а было определенное обновление. У нас из глав городов, вы помните, кто остался? Да, это Демидов, один из Армянска, который там позже министром стал, ну, правда, свою должность покинул. Вот. И Серов Владимир Николаевич, который Судака сейчас стал заместителем председателя Совета Министров.
Серова не позавидуешь, судьба. Раньше в советское время кидали на сельское хозяйство, его сейчас кинули на транспорт и ЖКХ.
Ну, знаете, на самом деле самые ответственные направления, самые сложные, сложное. Уверен, справится. Всё.
Вот вы про обновление начали, я заодно спрошу. Есть депутаты, которым, наверное, когда и 23-24 лет не было, когда они пришли в Госсовет. Не мало ли это для вот такой ответственной работы?
Знаете, возраст на самом деле, ну, такая штука, много или мало, главное, чтобы был определенный опыт. Поэтому я считаю, что все-таки дорогу молодым нужно дать попробовать на себя. Должен быть, вот я всегда говорю, сплав опыта и молодости. Поэтому я в Верховный Совет избрался тоже в свое время, в 2006 году, мне было там 26 лет. Да, может быть, что-то не понимаешь, все приходит с опытом. Но когда тебе дают возможность, на, пожалуйста, раскрывай. Ну,
26 – это какой-то опыт есть, а 23 – это вот ты только университет закончил.
Возможно, согласен, но все равно...
Может, каждый... поработать помощниками депутата,
да, но
набраться
каждый,
опыта.
Каждый ведь становился, вот, включался в список или там давали возможность избираться по мажоритарному округу на основе там определенного пути пройденного. Вот у нас ребята, которые в Госсовете, там, Рубель, Ганжара, да, там, Киселев, они все из молодой гвардии, молодежной организации, они все проявили себя, каждый в своем определенном направлении. Поэтому, ну, почему не нашлось более активных, более старших? Ну, таких же не нашлось, они взяли на себя, они создали молодежное движение, и там проекты серьезные.
Просто мать, почему? Глава говорит об отсутствии кадрового резерва. Может, этим молодым стоит для начала пойти поработать в исполнительную власть и узнать изнутри проблемы, а потом уже заниматься законодательством?
Многие работают. Дело в том, что в исполнительной власти. Я, знаете, у нас дискуссия была в свое время, я был еще заместителем председателя Государственного совета. Мы всегда говорим, что на госслужбу нужно приглашать людей. Вот с, ну, самого, скажем так, возраста 23-24 года
сразу.
Воспитывать, да. А у нас, оказывается, так, на должности там, специалистов, каких-то главных, старших, там, нужен опыт работы и так далее, квалификационные требования не позволяют. Ну, это о чем говорит? О том, что нужно менять подходы. Поэтому многие из депутатов, я вам хочу сказать, уходят потом работать в исполнительные органы власти. У нас есть ряд председателей сельских поселений, которые и молодые, работают достаточно активно. Вот, возьмите наших молодых товарищей, вот, председателей советов. Махонин в Белогорском районе, в Красногвардейском районе, Шантаев, Макеев в Симферопольском районе. Это же далеко не там великовозрастные дяди, но они работают активно и показывают свою деятельность. Вот, поэтому я считаю, что наши депутаты тоже хорошо работают, проходят такую определенную школу жизненную. Хотя, безусловно, каждому нужно пройти свой жизненный путь. Вот в этом я абсолютно согласен.
А не было мысли, может, предложить действительно какой-то законопроект, так, чтобы студенты, уже закончившие высшее учебное заведение, могли все-таки куда-то идти и практиковаться, а не так, что они приходят, а им сразу говорят: так, опыт работы 3 года есть? Нет, свободен на выход. Вот какие-то, может...
Ну, это
в качестве эксперимента.
Вы имеете государственную в виду, государственную структуру?
Да, да, да.
Ну, что касается там возможностей работать, да, такие возможности есть. Но иной раз мы говорим о том, что нужно привлекать и на руководящие органы, да, в государственных структурах, и многие потенциал имеют. Вот здесь, конечно, да, загвоздка у нас в законодательстве. Я предлагал в свое время вместе с вот Дмитрием Анатольевичем Полонским. И глава республики поддержал, но у нас тоже, знаете, все законы, когда готовятся, это я так маленькие секреты раскрываю, они согласовываются у нас с серьезными юридическими управлениями, которые иногда и не иногда, а которые и в Крыму не находятся. Вот. Поэтому мы ведь должны увязывать свое региональное законодательство с общей позицией. Как бы. Поэтому я считаю, что тот задел, который мы сделали, его можно продвигать и дальше. Я, в всяком случае, себе такую задачу ставлю в Государственной Думе, чтобы было омоложение.
Скажите, партия насколько должна меняться от выборов к выборам? Но об этом мы поговорим в следующем блоке.
На крючке. Новости наизнанку. На крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Мы снова в студии, с вами Анастасия Меденцева, Олег Крючков. У нас в гостях депутат Государственной Думы Российской Федерации от Крыма Андрей Козенко.
Андрей Дмитриевич, скажите, мы с вами говорили в прошлой части о том, что все-таки частично нужно обновление и в партии, нужно отсеивать то, что приходит. И нас бы не простили, если бы мы не спросили об одном из скандалов, в котором замешаны как раз депутаты от «Единой России», правда, местного уровня, и глава
Нижнегорского района.
Да, которого говорят, что это ваш родственник. Я не знаю, насколько он вам родственник, можете подтвердить, опровергнуть, и что же все-таки произошло. Я читаю с одну сторону, читаю вторую. Да. Читаю документы, которые дала МВД, там вообще третья версия. Какие-то слухи, это четвертая версия. Что знаете вы, что произошло, и родственник ли вам глава Нижнегорского района?
Знаете, я считаю, что вот такой обычный бытовой вопрос перевели в политическую плоскость. Я понимаю, что кому-то хочется попиариться, я понимаю, что кому-то хочется показать там свою значимость. Есть там блогеры, которые публикуют всякие новости, там им это интересно в этом разбираться, они больше всех знают о том, что происходит, находясь в другом регионе. Но да, Александр Ильич Петров является родным братом моей супруги.
Это свояк или деверь, получается?
Это, наверное, Шурин.
Шурин, да, Шурин.
Вот, поэтому, да, он есть, но он пришел в русскую общину Крыма в свое время, в 2004 году. Он председателем района стал в 2006 году, когда мы еще с моей супругой не были совершенно знакомы. При этом он имел свою политическую позицию. Что касается вот этого вопроса, о котором вы говорите, ну, вы знаете, очень много уже о нем говорят, там, даже там, наверное, к Малахову кого-то там приглашают.
Пусть говорят, мы слышали,
да,
приглашают.
Поэтому, да, мне что? Из Москвы подтвердили, что, оказывается, у некоторых участников
этого конфликта... Подожди, вопрос, согласились прийти в «Пусть говорят»?
Значит, кто? Согласились.
Участники конфликта.
А, я не знаю. Этого я не знаю. Значит, что вам хочу сказать.
Вроде как мне по секрету сказали, что да.
Вот есть стороны конфликта, и есть уже третейский судья, которым назначен следственный комитет, вот он должен, собственно, разобраться. Поэтому, если здесь кто-то хочет попиариться, ну, пожалуйста, ну, я думаю, последствия будут не совсем хорошие, кто-то с бледным лицом будет, потому что то, о чем говорили, то, о чем раструбили, оказывается, в жизни не подтверждается. И Петров, вот Александр Валерьевич, стал невольным свидетелем бытового конфликта. Так это получилось, есть видеозаписи, которые на сегодняшний день опубликованы, есть, в общем-то, изложение происходящего вот там пострадавшей стороны, вот от Сергея Самбурского, в частности именно в этот день они проводили патриотическую акцию возле Государственного совета, и я на ней был, а они являются поисковиками и очень многое уделяют этому времени, этому внимание, поднимают тела, вот поднимают останки бойцов Великой Отечественной войны, и ну вот так вот день у них закончился. Мне, честно говоря, ну, с сожалением вот я это констатирую, а еще больше удивляюсь, конечно, ну, тем людям, которые вот так поступают бессовестно, раструбив то, чего на самом деле не было. Я назвал это бредом, вот у меня брали один комментарий. Вот. Что касается как бы дальнейших, ну, меня там не было. Поэтому пускай разберутся те люди, которые должны
в этом разобраться. У меня коллеги просили спросить, почему глава района не дает никаких комментариев? Вот трубки не берет, слушайте, ну, комментировать не
как
собирается.
Как только он начинает что-то комментировать, сразу же все переходит в политическую плоскость. Вообще, при чем здесь партия «Единая Россия»? Эти люди, они что, были на политической акции и подрались? Вот. Но есть там, есть люди, ну какая принадлежность? Давайте мы еще там спросим, ну, я не знаю, что они там предпочитают, там пельмени или картошку жареную, вот, я не знаю.
О, Ксюнова спрашивали, сказал колбаса.
Согласен,
знаешь, колбаса. Мне здесь, когда я посмотрел, почитал, мне больше как бы вспомнилось не «Единая Россия», а Высоцкий, там была у него одна песня: «Послушай, Зинь, не трогай Шурина, какой не есть, все же родня», как в песне получилось.
Да нет, вы знаете, я тут все-таки больше там объективную сторону как бы занимаю.
Нет, для меня было удивительно, что до всяких расследований, до публикации в каких-то СМИ появились как бы как сливной бачок ушла информация к одному известному блогеру.
И раз она уже ушла, я просто спрошу на Александра Петрова. Написал кто-либо заявление из участников конфликта, либо такого заявления нет?
Значит, спустя некоторое время, да, написала вот девушка, которая считает себя пострадавшей.
За избиение, за угрозы, за что?
За все.
А, за да. Ну, как-то же звучать оно должно.
Слушайте, ну я его не читал, к сожалению, я просто знаю, что оно есть, это заявление. Да, но есть заявление и как бы другое есть, которое наиболее раннее, вот. Но, опять же, я вот столько внимания этому уделяем. Послушайте, есть столько вопросов. Вот, а эти вещи, они просто, честно говоря, отвлекают на самом деле от самого главного. Вот людям хочется какого-то экшена, людям хочется скандала, людям, которые скучно жить, наверное, хочется как-то разнообразить свою жизнь. Вот, поэтому про тех блогеров, которым там басни нужно писать, у них лучше, чем у Крылова, наверное, получится. Вот я им, наверное, это рекомендую делать. Вот. Но они все всегда знают. Там, знаете, у нас как лучшая система видеонаблюдения — это бабушки, которые возле подъезда сидят. Вот, так и блогеры у нас все всегда знают, но потом оказывается, что что-то нет, что-то не так. Что-то...
Давайте я задам так вопрос. Если бы у господина Петрова не было Шурина депутата Государственной Думы, этот случай получил бы резонанс?
Послушайте, ну, я... Здесь очень много внимания, в том числе, конечно же, и ко мне. Вот, поэтому здесь...
Но вас пристегнули сразу, буквально в первой публикации.
Именно поэтому и опубликовали, потому что этот блогер, который опубликовал, он в том числе и баллотировался на выборы в Государственную Думу. Многие вещи, которые он писал, и обо мне в том числе. Чего там только не писали. Ну, знаете, если ко всему относиться серьезно, я, честно говоря, отношусь к этому с юмором, может быть, и не написали, но, знаете, ситуация, она бы не поменялась. Вот не было меня, да, вот в этой ситуации, то же самое бы там произошло, ну, наверное, и не получило огласки. А с учетом того, что там очень много доброжелателей к Александру Валерьевичу, которых он в свое время повыгонял из администрации за вот эти вещи, за определенные схемы, которые хотели там крутить. Ну, вот представляете, приехали люди из Воронежа, пришли на руководящие должности в администрацию Нижегородского района. Оказывается, пришли не для того, чтобы работать, а для того, чтобы зарабатывать. Как должны были с этим поступить? Естественно, их должны были уволить. Вот сожителя вот этой женщины, которая якобы пострадала, он работал в свое время в администрации Нижегородского района. Еще один деятель, который здесь по фейсбукам пишет, что он там великий экономист, тоже ушел с должности заместителя председателя администрации, тоже за эти же вопросы. Поэтому, естественно, что они сейчас пытаются отомстить и переводят вот такие вот вещи политические. Плоскость. Считаю, что это
просто... Давайте закончим так. Публичным людям всегда много внимания.
Поэтому понятно, что внимания очень много, но еще раз, вот вы просто правильно делаете, что для себя хотите разобраться.
Нет, просто очень много информации, поэтому как бы все обсуждают что-то, как бы даже у вас не спросили, по-моему, первые, кто напрямую в эфире у вас спрашивает.
Ну, обсудили, вот я, знаете, вот мы начали с полезного, вот обсудили, а что важного сделали для там Крыма, что хорошего.
Я хочу просто закончить еще кое-что.
Нам нужно концентрироваться на положительном, а там обсасывать
все. Закончили Донбасс. Конфликт с оторванными частями тел.
Олег, Донбасс. С разодранными, я бы даже сказал.
Да.
Да, как бы.
Вы часто все-таки посещаете Донбасс. Чем там занимаетесь? С какой целью туда приезжаете?
Вчера встал вопрос о миротворцах. Президент сказал, что Россия в принципе не против, но с определенными оговорками. Вы знаете ситуацию от первых лиц, от того, что там происходит, вы там часто бываете. Ваши оценки?
Знаете, моя инициатива была создание интеграционного комитета «Россия-Донбасс», ее поддержали и глава республики Александр Владимирович Захарченко, и Игорь Венедиктович Плотницкий, и Пушилин Денис Владимирович, который также присутствует вот в контактной группе по урегулированию этого военного конфликта. Да, постоянно нахожусь на Донбассе, постоянно в качестве координатора интеграционного комитета, но мы, когда создавали его в Ливадийском дворце здесь, в Крыму, изначально заявили, что он создается для взаимодействия по направлениям общественным, гуманитарным, экономическим, культурным и так далее, и так далее. То есть нам очень важно сегодня вовлечение жителей Донецкой и Луганской Народной Республики фактически в жизнь Российской Федерации. Этим мы занимаемся, мы провели ряд мероприятий там, в сфере образования, в сфере экономики, в сфере международного признания. Я планирую проведение в октябре месяце большой экономический форум. В конце сентября в Луганске, в Краснодоне пройдут мероприятия по молодежи и патриотическому воспитанию. Вот в этот период как раз будет годовщина создания молодой гвардии.
Война будет, буквально несколько секунд осталось.
Ситуация очень серьезная. Что касается линии разграничения, да, президент поддержал, я считаю, что это правильно.
На этом мы закончим, потому что спасибо, что пришли.
Можно говорить. Давайте отдельно поговорим об этом.
Рады вас будем видеть еще раз.
На крючке. Новости наизнанку.